Норвежская сказка «На восток от солнца, на запад от луны». У одного бедного крестьянина было много детей, а кормить и одевать их было не на что. Дети крестьянина отличались красотой, но краше всех была его младшая дочь. Равной ей по красоте не сыскать было на целом свете. Однажды, поздней осенью, в четверг вечером, когда стемнело, дул ветер, и дождь барабанил в стены дома, и семья сидела вокруг печки, каждый занимался своим делом. Вдруг кто-то три раза постучал в окно. Хозяин вышел посмотреть, кто это. Перед ним стоял огромный белый медведь. «Добрый вечер», — сказал медведь. «Добрый вечер», — ответил хозяин. «Если отдашь мне свою младшую дочь, ты будешь так же богат, как сейчас беден», — сказал медведь. Крестьянину очень хотелось стать богатым, но он решил сначала все-таки поговорить с дочерью. Он вошел в дом и сказал, что медведь обещает сделать всех богатыми, если только он получит младшую дочь. «Нет», — сказала она. Ну, крестьянин вышел к медведю, попросил его прийти за ответом в следующий четверг. А между тем девушку не оставляли в покое. Родные твердили ей о тех богатствах, которые они получат, и о том, как ей самой будет хорошо. В конце концов она согласилась. Она постирала и починила свои платья, нарядилась как можно лучше и приготовилась к отъезду. Вещей у нее было немного. В следующий четверг пришел медведь. Она села к нему на спину со своим узелком, и они отправились в путь. Когда они отошли далеко от дома, медведь спросил: «Тебе не страшно?» «Нет, не страшно». «Тогда держись крепко за мой загривок и ничего не бойся», — сказал медведь. Они шли долго, пока не остановились перед высокой горой. Медведь постучал, в горе растворились ворота, и они вошли в замок. Все комнаты были освещены, повсюду сверкало золото, серебро. В просторном зале стоял накрытый стол. «Такое богатство, что ты мне даже не поверишь». Медведь дал девушке серебряный колокольчик, пусть позвонит, когда ей что-нибудь понадобится. Вечерело, утомленная дорогой, она поужинала и захотела спать. Она позвонила в колокольчик и незаметно очутилась в спальне, где стояла приготовленная постель, такая великолепная, что каждому захотелось бы в нее лечь. Белое белье было шелковым, балдахин с золотой бахромой, все вещи в спальне были сделаны из золота или серебра. Когда она легла и потушила свет, в комнату вошел человек и лег рядом. Это был медведь, сбросивший с себя на ночь шкуру, но ей никогда не удавалось его разглядеть. Он приходил после того, как она тушила свет, и уходил до зари. Первое время все шло хорошо, но потом девушка загрустила. Целыми днями она оставалась одна, и ей захотелось домой к родителям, братьям, сестрам. Медведь спросил, чего ей недостает. Но она ответила, что скучает в одиночестве, ей хочется повидаться с родителями, братьями, сестрами. Разлука с родными ее очень сильно огорчает. «Ну что же, ты можешь с ними увидеться», — сказал медведь. «Но обещай мне не говорить со своей матерью наедине. Она возьмет тебя за руку, поведет в другую комнату, чтобы поговорить с глазу на глаз. Не делай этого, или мы оба будем несчастливы». Однажды в воскресенье пришел медведь и сказал, что можно отправиться к ее родным. Девушка села на спину к медведю, и после долгого пути они подошли к большой и светлой усадьбе. Братья и сестры резвились перед домом так, что Любе было дорого смотреть на них. «Здесь живут теперь твои родители», — сказал медведь. «Но не забудь того, о чем я тебе говорил, иначе и ты, и я будем несчастливы». «Нет, нет, я не забуду». И девушка вошла в усадьбу, а медведь скрылся. Родные были вне себя от радости, когда ее увидели. Они не знали, как отблагодарить ее за то, что она для них сделала. Они жили очень хорошо и все спрашивали ее, как ей живется у медведя. Она ответила, что все у нее есть, что только можно пожелать. Не знаю, что она там еще им рассказала, но думаю, они толком не разобрались, как обстоит дело. А вот вечером после обеда случилось все так, как предсказывал медведь. Мать захотела поговорить с ней с глазу на глаз. Девушка помнила слова медведя, пыталась всячески избежать этого разговора. «Мы всегда найдем время поговорить», — сказала она. Но под конец мать ее уговорила, и девушка все рассказала. «Наверное, он тролль», — сказала мать. «Но я научу тебя, как его увидеть. Я дам тебе огарок свечи, спрячь его у себя на груди, а когда тролль уснет, зажги свечу и смотри только, чтобы сало на него не капнуло». Дочь взяла огарок и спрятала на груди. Вечером за ней пришел медведь и по дороге спросил, не случилось ли того, что он предсказывал. Она не стала обманывать. «Если ты послушаешься свою мать, мы оба будем несчастливы. Нам придется расстаться», — сказал он. «Нет-нет», — обещала девушка. Когда они пришли домой, она легла спать, и все шло как обычно. Но среди ночи, когда медведь заснул, она встала и все-таки высекла огонь, зажгла свечу и осветила его. Перед ней был самый прекрасный на свете принц. Она была так счастлива, ей показалось, что она просто умрет, если тут же не поцелует его. Она поцеловала его, и в тот же миг три горячие капли сала упали на его рубашку, и он проснулся. «Что ты наделала?» — сказал принц. «Теперь мы оба будем несчастливы. Если бы ты потерпела только один год, я бы был спасен. Моя мачеха заколдовала меня. Днем я медведь, а ночью человек. Но теперь мы должны расстаться. Я должен ехать к ней. Она живет в замке на восток от солнца, на запад от луны. В том же замке живет принцесса и ее дочь, у которой нос в три аршина длиной. Вот на ней-то теперь мне и придется жениться». Девушка заплакала, но уже ничего нельзя было поделать. Принц должен был ее покинуть. Она спросила, не может ли он взять ее с собой. «Нет, это невозможно. Покажи же мне дорогу, я буду тебя искать. Позволь мне это», — попросила она. «Ну что ж, пусть ищет. Туда ведет лишь одна дорога, на восток от солнца, на запад от луны. И эту дорогу ей никогда не найти». Когда девушка проснулась утром, не было больше ни принца, ни замка. Она лежала на траве посреди дремучего леса, а рядом лежал тот самый узелок, который она взяла когда-то из дому. Стряхнув с себя сон, поплакав, она отправилась в путь и шла много-много дней, пока не пришла к высокой горе. У подножья сидела старуха и играла с золотым яблоком. Девушка спросила старуху, не покажет ли она ей дорогу к принцу, который живет в замке своей мачехи на восток от солнца и на запад от луны. «Этот принц должен жениться на принцессе с трехоршинным носом». «А откуда ты его знаешь?» — спросила старуха. «Уж не ты ли его невеста?» Девушка ответила утвердительно. «А, так это ты!» — сказала старуха. «Я знаю о нем немного. Только то, что он живет в замке на восток от солнца, на запад от луны. А ты туда придешь. Или поздно, или никогда. Возьми мою лошадь, скачи к моей соседке. Может быть, она знает больше». Когда приедешь к ней, похлопай лошадь под левым ухом и вели идти домой. Ну, и возьми еще вот это с собой, золотое яблоко. Девушка села на лошадь и долго скакала, пока, наконец, не доехала до горы, где сидела другая старуха. В руках она уже держала золотое мотовило. Девушка спросила, не знает ли она дорогу в замок, который находится на восток от солнца, на запад от луны. Но и эта, как и первая, только и знала, что замок стоит на восток от солнца и на запад от луны. «Ты доберешься туда поздно или никогда. На, возьми мою лошадь и поезжай к моей соседке. Может быть, она что-то знает. Как приедешь, похлопай лошадь под левым ухом. Пошли домой ее». Старуха дала девушке золотое мотовило. Оно может ей пригодиться. Девушка села на лошадь, долго ехала и приехала еще к одной горе. Там тоже сидела старуха, и она тоже не знала дорогу до замка. «Уж не ты или невеста принца?» — спросила старуха. Девушка ответила утвердительно. «На восток от солнца, на запад от луны — вот все, что знала старуха про замок. Ты придешь туда поздно или никогда, — сказала старуха, — но возьми мою лошадь и поезжай к восточному ветру. Может быть, он знает дорогу и сумеет отнести тебя туда». А вот как придешь к восточному ветру, хлопни лошадь под ухом, и она пойдет домой. Старуха дала девушке золотую прялку. Может, пригодится. Девушка приехала к восточному ветру и спросила, знает ли он дорогу к принцу, который живет в замке на восток от солнца, на запад от луны. Восточный ветер слышал молву о принце и замке, но дорогу туда он не знал, потому что никогда не залетал так далеко. «Если хочешь, я могу проводить тебя к моему брату, западному ветру. Может быть, он знает, он посильнее меня. Садись мне на спину, и я понесу тебя к нему». Девушка села на ветер, ее обдало свежестью. Прилетели они к западному ветру и вошли в его дом. Восточный ветер рассказал брату, что с ним невеста принца, который живет в замке на восток от солнца, на запад от луны, и что она его разыскивает. «Нет, так далеко я никогда не залетал», — ответил западный ветер. «Но я провожу тебя к южному ветру. Он сильнее нас обоих и бродит повсюду. Может, он укажет тебе дорогу? Садись мне на спину, я понесу тебя к нему». Они так и сделали. Думаю, что в дороге они не задержались. А когда они прибыли к южному ветру, западный ветер попросил брата показать девушке дорогу к замку, который стоит на восток от солнца и на запад от луны. Это она, невеста принца, что живет в этом замке. «Так это ты?» — спросил южный ветер. «Я побывал везде в свое время, но так далеко никогда не залетал. Если хочешь, я провожу тебя к моему брату, северному ветру. Он самый старший, самый сильный из нас всех. Садись мне на спину, я понесу тебя к нему. Если уж он не знает дороги к замку, то ты никогда не найдешь туда пути». Девушка села на спину южному ветру, и они понеслись со двора, не задержались в пути и в этот раз. Они добрались до жилища северного ветра, который был таким буйным и диким, что далеко вокруг царила стужа. «Что вам здесь надо?» — закричал северный ветер издалека, и кровь застыла в жилах от его голоса. «Ну зачем ты сердишься?» — закричал южный ветер. «Ведь это я и невеста принца, который живет в замке на восток от солнца, на запад от луны. Она хочет спросить тебя, не бывал ли ты в тех краях? Не покажешь ли ей дорогу? Ей нужно найти принца».
«Да, я знаю, где этот замок», — сказал северный ветер. «Как-то раз я занес туда листик осины, и после этого так устал, что не мог дуть несколько дней подряд. Если уж тебе так хочется и ты не боишься, я донесу тебя на спине».
«Мне необходимо туда добраться, если только это возможно. Я не испугаюсь».
«Ну хорошо», — сказал северный ветер. «Оставайся здесь ночевать. Если у нас будет день в запасе, мы успеем».
На следующее утро северный ветер разбудил девушку. Он весь раздулся и стал такой большой и сильный, что странно было смотреть. С девушкой на спине взвился он вверх, рассекая воздух, словно хотел добраться до края света. По земле пронеслась буря, сносившая дома, вырывавшая деревья с корнями, а когда же он пролетел над морем, сотни кораблей погибли в волнах. А девушка и ветер летели дальше, дальше, так далеко, что никто не поверит, и дорога их лежала над морем. Северный ветер уставал все больше и больше, наконец так выдохся, что почти совсем не мог лететь. Он спускался все ниже и ниже, и вот уже ноги девушки ударялись о гребни волн.
«Тебе не страшно?» — спросил северный ветер.
Нет, ей не было страшно. Они приближались к земле, и северный ветер, надувшись из последних сил, бросил ее на берег под окна замка, стоящего на восток от солнца и на запад от луны. Северный ветер так устал, что ему пришлось отдыхать много-много дней, прежде чем он смог вернуться домой. А на следующее утро девушка села под окно замка и стала играть золотым яблоком. Ну и, конечно, первой, кого она увидела, была та самая носатая принцесса, невеста принца. «Сколько ты хочешь за это яблоко?» — спросила принцесса, приоткрыв окно. «Мне не нужно ни золота, ни денег», — ответила девушка. «А если тебе не нужно ни золота, ни денег? Ну, что тебе надо, скажи, получишь, что захочешь», — сказала принцесса. «Я отдам тебе яблоко, если ты разрешишь мне подняться к принцу и провести в его комнате ночь», — ответила девушка, прилетевшая на северном ветре. Принцесса согласилась. Она получила золотое яблоко, а девушка поднялась вечером в комнату принца, но он спал. Она звала его, тормошила, плакала, но принц не просыпался, потому что ему дали сонный напиток. Поутру пришла носатая принцесса и прогнала девушку. Девушка днем снова села под окно замка и стала мотать пряжу. Все повторилось, как накануне. Принцесса спросила, сколько стоит ее инструмент. Девушка ответила, что не отдаст его ни за золото, ни за деньги, но просит разрешения подняться к принцу ночью. Но в этот раз, когда она пришла к нему, он снова спал. Она звала, кричала, тормошила, плакала, но принц не просыпался. Девушка не знала, как разбудить его, и лишь только расцвело, пришла носатая принцесса и выгнал ее за дверь. Наступил день. Девушка снова села под окном замка и стала прясть на золотой прялке. Длинноносая принцесса захотела получить и прялку. Она выглянула из окна, спросила, сколько стоит прялка. Девушка, как и прежде, отвечала, что не отдаст прялку ни за золото, ни за деньги. И принцесса получит золотую прялку, только если разрешит ей подняться в комнату принца ночью. Принцесса охотно согласилась. Но в замке в то время находились пленники принцессы. Они жили в комнате по соседству с принцем и слышали через стенку, как две ночи подряд к нему приходила девушка, которая зовет, плачет, и они рассказали об этом принцу. Когда вечером принцесса принесла принцу вино, он сделал вид, что его выпил, а сам выплеснул через плечо. Он понял, что ему давали сонный напиток. Поэтому в третий раз, когда девушка пришла в комнату, принц не спал, и она рассказала ему, как добралась до замка. «Ты пришла вовремя», — сказал принц. «На завтра назначена моя свадьба, но я не хочу жениться на носатой принцессе. Ты одна можешь меня спасти. Слушай, я скажу, что хочу посмотреть, на что годится моя невеста. Попрошу ее постирать рубашку, на которой остались 3 сальных пятна. Она начнет стирать, потому что ей невдомек, чьих это рук дело. Но то, что сделано людскими руками, не смыть руками троллей. Тут и я скажу, что женюсь лишь на той, которая отстирает эти пятна. А ты отстираешь, я знаю». На следующий день, перед свадьбой, принц сказал: «Прежде всего, я хочу посмотреть, что умеет делать моя невеста». «А это нетрудно сделать», — сказала мачеха. «У меня есть красивая рубашка. Я хотел бы в ней венчаться, но на ней 3 сальных пятна. Я обещаю жениться лишь на той, кто сможет их отстирать. Та, что не сумеет это сделать, не годится мне в жены». «Какая чепуха!» — подумали мачеха с дочкой и начали стирать. Носатая принцесса старалась изо всех сил, но чем больше она старалась, тем шире расползались пятна. «Ха, ты не умеешь стирать!» — сказала толстая троллиха, ее мать. «Дай-ка я попробую». Но только она дотронулась до рубашки, как та стала еще грязнее, и чем сильнее старуха терла, тем больше и темнее становились пятна. Другие тролли тоже захотели постирать. Чем дольше все это тянулось, тем грязнее становилась рубаха. И, наконец, можно было подумать, что ее пропустили через дымоход. «Ни ты, ни твое семейство никуда не годитесь», — сказал принц. «Вот сидит под окном нищая девушка. Я уверен, что она стирает лучше, чем ты сама и все твои родственники. Поди сюда, девушка», — позвал принц. Она подошла. «Сможешь ли ты отстирать эту рубашку?» — спросил он. «Я не знаю, но я попробую», — ответила девушка. Как только она взяла рубашку, погрузила ее в воду, рубашка стала ослепительнее белой, словно новая, и даже еще более. «Я женюсь на тебе», — сказал принц. Старуха-троллиха так рассердилась, что лопнула от злости. Длинноносая принцесса и маленькие тролли, должно быть, тоже полопались, потому что с тех пор я о них ничего больше не слышала. А принца своей невестой освободили пленников замка, потом взяли столько золота и серебра, сколько смогли унести, и оставили далеко за собой замок, который стоит на восток от солнца и на запад от луны.